эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Антон Шульга. На календаре 17 августа. Сегодня понедельник, и сегодняшняя программа вот о чем. Кто в Славянске против кандидата в мэры Нелли Штепы? Что еще известно о Константине Затулине на Донбассе? И безопасна ли российская вакцина от COVID-19? Расследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на свидетельство очевидцев сообщает о колоннах якобы грузовиков Росгвардии без маркировки и номеров, которые ехали в сторону белорусско-российской границы. Также Восточная правозащитная группа сообщает, что в сторону границы России и Белоруссии вчера выдвинулись 3 автобуса с так называемыми добровольцами из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как Путин отреагирует на то, что Светлана Тихановская объявит себя победителем выборов в Беларуси? Могут ли протестующие белорусы радикализоваться? И решил ли Путин помочь Лукашенко или реализует сценарий поглощения Беларуси так называемыми «зелеными человечками»? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, российский независимый военный эксперт Павел Фильгенгауэр, эксперт Центра исследований России Александр Самарский, а также представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисенко. 0800 300 403 наш номер. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Ждем ваших вопросов и реплик.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока в эфире свежие новости от моего коллеги Антона Шульги. Антон, тебе слово.
Добрый вечер. Режим прекращения огня на Донбассе в целом сохраняется 4-ю неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера, заявляют в Совете национальной безопасности и обороны Украины. В СНБО напомнили, что в частности за прошедшие сутки по состоянию на утро 17 августа не зафиксировано ни одного обстрела со стороны российских гибридных сил, и украинские военнослужащие не открывали огонь в ответ. На линии разграничения на Донбассе работают КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкая». Движение через контрольный пункт «Маринка» блокируют боевики, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Пограничники и правозащитники предупреждают граждан о риске того, что боевики не пропустят их через КПВВ. В пограничной службе также отметили, что в серой зоне перед КПВВ «Станица Луганская» действуют мошенники и попросили обращаться за помощью только к должностным лицам непосредственно в пункте пропуска. Саперы группировки ЛНР обезвредили боеприпасы на месте строительства контрольного пункта въезда-выезда «Луганск-Счастье». Об этом сообщает один из информационных ресурсов боевиков. Отмечается, что была проведена проверка местности на предмет наличия взрывоопасных предметов и не разорвавшихся боеприпасов. Обнаруженные боеприпасы сегодня уничтожены на месте путем подрыва. На создании трехсторонней контактной группы 22 июля стороны договорились об открытии 2 новых КПВВ в районе Золотого и Счастья Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года. Украинская сторона построила КПВВ «Золотое» еще несколько лет назад, но группировка ЛНР отказывалась организовать пропуск со своей стороны. На данный момент в Луганской области функционирует только КПВВ «Станица Луганская». Пострадавшие в результате лесных пожаров в Луганской области в начале июля получили компенсации. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании под председательством президента Владимира Зеленского. Лесной пожар начался 6 июля вблизи сел Осколоновка и Капитаново Новоайдарского района. Из-за порывов ветра огонь распространился на жилой сектор села Смоленинова и садовый кооператив. В результате пожара погибли по меньшей мере 5 местных жителей. Еще один человек умер в больнице. На подконтрольную группировке ДНР территорию прибыла глава миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жилет, сообщает Донецкий офис МККК. Отмечается, что Жилет прибыла в Донецк с официальной поездкой еще в пятницу, 14 августа. Мероприятия и встречи запланированы на понедельник и вторник, 17 и 18 августа. В днем 17 августа Жилет находилась в поселке Октябрьский на окраине Донецка. Туда представители МККК привезли гуманитарную помощь местным жителям, 29 тонн комбикорма для домашних птиц. Донецкий «Шахтер» проведет сегодня решающее противостояние на пути к финалу второго по престижности клубного турнира Европы. В немецком Дюссельдорфе в 22:00 горняки начнут полуфинальный матч против одного из фаворитов Лиги Европы – миланского «Интера». В прямом эфире матч покажет телеканал «Футбол-1».
Донбасс. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут в студии мы начнем разговор в прямом эфире, в котором вы можете участвовать. Мы будем обсуждать свидетельства очевидцев и сообщения разведывательного сообщества Conflict Intelligence Team о якобы грузовиках Росгвардии, которые движутся в сторону российско-белорусской границы. Почему, что происходит? Правда ли, что Владимир Путин реализует сценарий поглощения Белоруссии? Или собирается помочь Александру Лукашенко? Или ни то, и ни другое? Об этом мы поговорим в студии. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Ждем ваших мнений.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Перед местными выборами в Славянске появились борды с изображениями бывшего городского головы Нелли Штепы. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Суды по делу Штепы идут с осени 2014 года. Жители Славянска, в том числе и участники АТО, провели митинг в городе и пикетировали областную администрацию. Чего они требовали и чего добились, зная Сергей Горбатенко.
Жители Славянска, Краматорска и Дружковки собрались на Соборной площади в воскресенье накануне очередного суда по делу бывшего мэра Славянска Нелли Штепы. Принесли плакаты, на которых Нелли Штепа рядом с так называемым народным мэром Вячеславом Пономаревым, и где Штепа в розовой курточке машет рукой возле захваченного боевиками российских гибридных сил городского отдела милиции Славянска. Саму Нелли Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Суды идут с осени 2014 года. Вот что заявил Анатолий Тишин, один из организаторов акции и руководитель общественной организации «Спилка участники ВТО Славянска».
Мы требуем правосудия, чтобы правосудие дало оценку до выборов, чтобы мы видели, кто идет нам в кресло, преступник или честный человек, в чем я очень сильно сомневаюсь. И цель этой акции – донести до Генеральной прокуратуры, до Венедиктовой, до судовой системы, чтобы они работали.
По мнению собравшихся горожан, в том числе и ветеранов ВТО, сами суды и вынесение приговора затягивают намеренно, и это может спровоцировать массовые протесты. Вот что сказал участник спілки учасників АТО Фрідон Векуа.
Поки був Порошенко, казали зараз, зараз, зараз. Вже прийшов Зеленський. Та сама пісня. Нема політичної волі. Тому ми звертаємось до президента, до генерального прокурора. Ну не доводьте людей до крайніх. Ну не доводьте людей до того, щоб знову почались бійки, порушення законів. Якщо є підстави, треба провести суди і винести вирок.
На следующий день участники акции пикетировали Донецкую областную администрацию. Здесь говорили и о новом уголовном производстве относительно Нелли Штепы. Оно касается убийства бойца подразделения СБУ «Альфа» Геннадия Беличенко возле Славянска 13 апреля 2014 года. Сейчас это дело расследует СБУ по статье «Террористический акт». Вот что заявил житель Славянска Андрей Федорченко.
Мы задаем очень простое питание. Чому особа, яка обвинувачується в скоєнні тяжкого злочину, що називається вбивство співробітника правоохоронних органів, ходить по місту. Що вона демонструє? Бездіяльність відповідних державних органів.
Люди потребовали от областной администрации организовать мероприятия с правоохранителями, чтобы от них услышать, почему так долго тянутся суды и на каком этапе расследование дела по убийству Геннадия Беличенко. Вот что заявила Елена Напрягла, мать погибшего добровольца из Славянска Романа Напрягла.
Якщо не вирішиться до початку щось вересня, я дійсно дам клич кину по усій Україні. Біля 77, які вивільняли Слов'янські, які загинули, вони приїдуть. І пів України приїдуть.
Обладминистрация пошла навстречу требованиям людей. Вот что сообщила Елена Наумова, начальник отдела Донецкой ОГА.
Зараз связалися с заступником голови. Він повідомив про те, що ситуація буде розбиратися раз і протягом неділі зв'яжеться з органами відповідними для того, щоб зібрати брифінг.
В майском інтерв'ю Славянському телеканалу Нелі Штепа так коментувала ситуацію з судом.
У мене вже три рази був оправдательний приговор. Другого ми, він і не буде, його нету. І чим далі йде суд. Вообще нету вопросов к тому, что виновата я или не виновата. Лоббируют интересы для того, чтобы шел суд органы СБУ и прокуратуры. Только поэтому сегодня они до сих пор хотят, они это все продолжают.
О каких оправдательных приговорах идет речь, Неля Штепа не уточнила. Пока единственный суд, который принял решение в ее пользу, Европейский суд по правам человека. Но там речь шла не про оправдание, а про компенсацию за необоснованный арест и длительное расследование дела. В том же интервью Неля Штепа заявила, что дело против нее будет закрыто. А вот что ответила бывший мэр Славянска на вопрос о том, как будет реагировать на протесты активных жителей города.
Уже все понимают, что это раковая опухоль Украины, люди, которые сегодня вызывают агрессию других людей.
Судебный процесс по делу Штепу задерживался и по объективным причинам, и из-за позиции защиты и обвинения. Такое мнение радио «Донбасс Реалии» высказал Александр Славянец, журналист из Славянска. Сначала, говорит Александр, суды задерживались из-за увольнений судей в рамках реформы. Вот что говорит Славянец.
Были постоянные ходатайства со стороны захисту об отводе судей. Потом это все преподносилось как самоотводы. На самом деле там процентов 70 из отвода судей это была инициатива стороны Штепы.
А еще, по мнению Александра Славянца, прокуратура в этом деле занимает пассивную позицию. Перед местными выборами в Славянске появились борды с изображениями Нелли Штепы. Также она публикует видео с субботников и благоустройства клумб. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Новый кремлевский куратор группировок ЛДНР. В службе внешней разведки Украины утверждают, за Донбасс теперь будет отвечать депутат Госдумы России Константин Затулин. Чем этот политик отличился на Донбассе и в Крыму? Как он планирует решить конфликт с Украиной? Какие новые угрозы это может нести? Об этом в материале журналистов телепроекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии».
Крым, Севастополь, 1 марта 2014 года. На пророссийском митинге выступает Константин Затулин, депутат Российской Госдумы и директор Института стран СНГ. Позже Генпрокуратура Украины обнародовала прослушку телефонных переговоров советника президента России Сергея Глазьева. Человек с голосом Константина Затулина в том же марте 14-го отчитывается одному из главных менеджеров «Русской весны».
Ну вот, как бы, основная история, хочу сказать, по другим регионам. Мы профинансировали Харьков, профинансировали Одессу.
Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, фигура публичная. До войны 14-го на протяжении многих лет он был частым гостем в Крыму и на Донбассе. Когда Россия начала воевать с Украиной, Затулин оставался в тени Владислава Суркова, Александра Бородая и других российских кураторов. Теперь же, по словам главы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка, у Затулина весомый статус.
После отставки Суркова доступ к уху нового куратора проекта СССР 2.0 Козака получил идеолог русского мира Затулин, нашептывающий Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении грузинскую или молдавскую модель.
Он всегда был сторонником русского мира еще там до того, как это стало модно. Всегда участвовал в выработке вот этой политики в отношении сопредельных стран. Там он болевые годы, он был такой весомой ключевой фигурой в этом плане. Его институт СНГ был таким серьезным аналитическим центром, который работал вот по советским странам.
Да, мы знаем, что мы пересекли границу, но мы приехали на родину, потому что этот север Донецк. Луганская область – это исторически когда-то земли Всевеликого войска Донского, как прямой поток.
Он был как раз одним из немногих российских политиков, кому активно запрещали въезд в Украину.
Главное, что я хочу сказать, это то, что Крым, конечно, хочет домой. И украинские власти, если они же так не хотят видеть нас на своей территории, могли бы просто решить эту проблему, вернув Крым России.
Люди приходили, уходили из темы, а Затулин оставался. И в этом плане, конечно, я думаю, что какие-то его наработки, какие-то его старые контакты, все это задействовалось в начале всех событий, как в Крыму, так и на востоке Украины, ну, собственно, в начале российско-украинской войны. Я думаю, что очень многие его контакты – это были первые источники, к которым обращались, собственно, за организацией каких бы то ни было вот этих преступных действий.
Есть вот Харьков и Одесса. Здесь тогда надо как-то их здесь зашифровать. Ты можешь сказать их фамилии передачи?
Ну, смотрите, вы с кем мы работали, оплот.
Понятно.
С кем ты встречался. А Одесса – это одесская дружина.
За свою многолетнюю работу на территории стран-соседей Затулина неоднократно представляли к российским наградам.
Парадокс. В многочисленных интервью влиятельный депутат Госдумы неоднократно повторял: «России выгоден Донбасс как часть Украины».
Мы были бы заинтересованы политически, если бы Донецк и Луганск, соблюдение всех условий, гарантий и так далее, действительно обрели особый статус и породили бы процесс той самой, пусть не федерализации, а децентрализации Украины.
То сообщение, да, главы внешней разведки, там говорится о том, что о так называемом грузинско-молдавском сценарии, да, для подока. В чем там суть была? То есть в Грузии смысл был в том, чтобы привести какую-то элиту, которая была бы настроена лояльно России, и там заморозить политические вопросы, возобновить в полной мере экономические и все прочие отношения. Там в случае Молдовы речь идет о попытке федеративного переустройства государства с возвращением его состава в Приднестровье, а этим как раз очень активно занимался ФОК. Это снова, я думаю, будет возвращение к политике поддержки каких-то пророссийских сил внутри Украины.
Осенью в Украине пройдут местные выборы. Не исключено, что предполагаемая смена кураторов донбасского конфликта напрямую связана с надеждами Кремля на реванш пророссийских сил в масштабах всей страны.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно ждем ваших звонков с вопросами и репликами по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на свидетельство очевидцев сообщает о колоннах якобы грузовиков Росгвардии без маркировки номеров, которые ехали в сторону белорусско-российской границы. Также Восточная правозащитная группа сообщает, что в сторону границы России и Беларуси выдвинулись как минимум 3 автобуса с так называемыми добровольцами из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как Путин отреагирует на то, что Светлана Тихановская объявит себя победителем выборов в Беларуси? О чем она вот уже заявила, что готовятся такие планы? Могут ли протестующие белорусы радикализоваться? И решил ли Путин помочь Лукашенко или реализует сценарий поглощения Беларуси так называемыми зелеными человечками? Или не то и не другое? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Он с нами по скайпу. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами по телефону Павел Лисянский, представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях и основатель Восточной правозащитной группы. Павел, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Руслан, ну вот расскажите немножко о том, что видели очевидцы, и удалось ли вот вам верифицировать, подтвердить, что это действительно грузовики Росгвардии российских силовиков, и что они действительно движутся в сторону российско-белорусской границы, или, может быть, это все-таки внутренние переброски внутри Российской Федерации, остается ли еще такая возможность?
Ну, мы со вчерашнего дня, со вчерашнего вечера начали замечать множество публикаций в соцсетях от разных очевидцев, которые публиковали их независимо друг от друга в своих личных профилях. Мы видим две основные точки, откуда отправилась техника. Это Санкт-Петербург и Москва. То есть первые сообщения пошли от очевидцев, которые находились под Санкт-Петербургом. Потом мы видели, колонна уже была около Москвы. Затем под конец, уже под вчерашний вечер, была под Смоленском. Колонна, она такая разреженная, то есть она не одной сплошной колонной идет, а по порциями там по 4-5 грузовиков. 4-5 грузовиков проехали, потом перерыв, там следующая порция и так далее, и так далее. Некоторые очевидцы стояли на трассе там по часу и более, чтобы просто увидеть всю колонну и там заснять хотя бы какую-то ее часть. Мы уверены, что это техника Росгвардии, потому что, во-первых, когда мы в первые фото и видео увидели, мы сразу заметили, что это те самые Уралы и КамАЗы, которые мы постоянно видим на протестных акциях в Питере и в Москве, которые используют Росгвардия. Плюс, как мы знаем, сейчас проходят протесты в Башкортостане, России, в городе Куштау, и там Росгвардия тоже разгоняет протестующих, и мы нашли видеозаписи колонны Росгвардии, которые едут в Башкортостане. Там абсолютно идентичная техника, то есть те же самые КамАЗы, тех же цветов. Единственное отличие, она с номерами и с опознавательными знаками Росгвардии. А на тех колоннах, которые следуют в сторону границы с Белоруссией, номера сняты, а сами опознавательные знаки, они не просто отсутствуют, Там видно следы краски, как их закрашивали. То есть еще видно часть старой маркировки. Плюс сейчас мы видим поступать информацию, что все эти силы сосредотачиваются на границе с Белоруссией, около города Невель. Это Псковская область. Мы получили фотографии, в том числе вертолетов Росгвардии, которые летают над городом Невели сегодня, в том числе. Судя по всему, там формируется сейчас вот такой лагерь в полях, куда будет скапливаться вся сила, там личный состав и техника. Мы уверены, что это именно действительно Росгвардия, не военные, тем более, что военные уже подтвердили, что это не их техника, не их колонна. И есть такое популярное заблуждение, которое сейчас ходит в интернете, их колонну называют автозаками. Но это не автозаки, то есть не транспорт для перевозки задержанных, а это именно грузовики для перевозки личного состава.
Вот. Руслан, а есть информация, что это одни и те же вот грузовики, да, которые видели вот возле Питера, потом возле Москвы, теперь они возле Невеля, что это одни и те же, собственно говоря, потому что невозможно же их никак отличить, нет никаких опознавательных знаков, ни маркировки, ни полосок, да, вот цветных, которые отличают виды войск в Российской Федерации, ни номеров, без номеров снятых это, они ездят по стране.
Для себя мы пока что отмечаем две колонны. Одна из Санкт-Петербурга, там есть некоторые отдельные грузовики, которых нет в московской колонне, как мы ее называем сейчас. Вот. И вот по таким отдельным грузовикам мы чисто для себя пока отличаем. Но здесь действительно немножко сложновато опознавать, потому что очевидцы публикуют короткий фрагмент, допустим, одну порцию из проехавших грузовиков, а этих порций там было минимум 10, и в каждой по 5-6 грузовиков. Итого несколько десятков грузовиков. Поэтому действительно местами очень так можно спутать. Но, тем не менее, для себя мы пока отличаем две эти колонны. Сейчас у нас в нашей таблице, которую мы ведем и геолоцируем, порядка 20 уже разных фото- и видеоматериалов с колоннами в разных частях России, которые следуют в сторону границы с Белоруссией.
Видели ли очевидцы или есть у вас свидетельство того, что находится внутри вот этих вот грузовиков? Видели ли там, возможно, бойцов? Может быть, это пустые грузовики, вот просто их туда перекидывают к российско-белорусской границе?
На самих фотографиях и видеозаписях этого не видно, что находится именно в кузове. Видно, то есть люди в кабине видны, но в кузове, то, что в кузове там находится, не видно. Однако там двое или трое, если ошибаюсь, очевидцев, которые выкладывали видеозаписи, они говорили, что видели внутри людей в черной форме без опознавательных знаков. Это то, что они говорили. Мы, со своей стороны, постарались с каждым из тех, кто опубликовал фотографии или видеоматериал, лично связаться, лично поговорить, чтобы верифицировать, что человек сам этот фото или видео снял, он не нашел его в интернете, и подтвердить, когда он снял и где. И каждое фото и видео мы геолоцировали.
Руслан, сколько грузовиков приблизительно удалось зафиксировать? Понятно, их очень трудно друг от друга отличить и как-то вот вообще свести это в одну таблицу, потому что, ну вот, позаботились о том, чтобы нельзя было это подсчитать, но тем не менее, приблизительное количество, и как думаете, сколько, ну, бойцов, по крайней мере, могут перевозить через вот эти вот грузовики, о каких цифрах идет речь?
Примерно половина очевидцев говорит, что грузовиков было десятки, другие очевидцы просто не говорят, но говорят, что типа много. Вот. А при этом двое из тех, кто говорил десятки, они говорили, что там типа не меньше 30-40. Вот если, учитывая, что каждый такой подобный Урал, он вмещает примерно 20 человек личного состава, то можно говорить о численности больше 500-600 человек примерно могут перевезти.
Отметим, что это такая достаточная, может быть, помощь Александру Лукашенко, потому что белорусский ОМОН не очень многочисленный, вот по свидетельствам белорусских журналистов, 1500 всего бойцов у Александра Лукашенко сейчас есть. Руслан, вы упомянули о том, что российские военные сказали, что это не их грузовики. Расскажите, это вы обратились к ним, вот они это опровергли?
Нет, еще вчера издание «Фонтанка» обратилось в пресс-службу Западного военного округа, поскольку, когда появились первые сообщения об этой колонне, многие начали пытаться опровергнуть эту колонну сообщениями об учениях в Западном военном округе, который сейчас прямо происходит. Издание «Фонтанка» обратилось за комментарием в пресс-службу Западного военного округа, и те им ответили, что данные единицы техники на вооружении Западного военного округа не состоят. То есть точно не наша техника. У нас такой даже нет, к словам.
А Росгвардия как-то комментировала эти перемещения? Обращались ли журналисты к ним?
К ним, насколько я знаю, журналисты обращались, но пока комментариев не поступало. Плюс, кстати, я хотел отметить, что, как я и сказал, сегодня нам в том числе присылали фотографии очевидцев в городе Невель, где над самим городом, где над предполагаемым местом скопления сил летает вертолет Росгвардии. То есть там видны его опознавательные знаки, бортовой регистрационный номер. И по этому регистрационному номеру мы определили, что этот вот борт относится к Росгвардии. Не погранвойскам, не ФСБ, не военным, а именно Росгвардии.
Хорошо, ну вот вы следите за этой ситуацией. Что происходит, как вы думаете, зачем перебрасываются вот эти вот грузовики, предположительно, с бойцами Росгвардии, ОМОНом, возможно, да, вот в сторону белорусско-российской границы? Видели вы, что происходило вот в Украине, да? Проводите ли какие-то параллели? Вот какие ваши, ну, догадки, возможно, да, гипотезы по поводу того, что происходит сейчас?
Ну, у нас есть такая рабочая версия, которая, скажем так, как личное мнение, то есть у нас нет каких-то доказательств в пользу этой версии. То, что Кремль, скорее всего, будет наблюдать за тем, что происходит сейчас в Беларуси, и решать, сможет ли устоять Лукашенко или нет при определенной помощи России. Поскольку протестует сейчас вся страна, а не только Минск, соответственно, белорусского ОМОНа стало не хватать. И если есть шанс, что Лукашенко устоит, но ему нужно больше ОМОНовцев, грубо говоря, условных ОМОНовцев, то, наверное, Россия там своими силами, своей техникой, людьми поможет ему с протестами в других городах Беларуси и в самом Минске в том числе.
Ну, стоит подчеркнуть, да, акцентировать, что нет пока военной именно техники, да, какого-то вооружения, речь идет просто о бойцах, да, пока что.
Да, то есть, ну, конечно, тяжелого вооружения вроде там, не знаю, танков, артиллерии мы тем более, конечно, не видели. При этом в грузовиках, в принципе, можно переводить какой-то там дубинки, стрелковое оружие, электрошокеры, нелетальное оружие. Что-то в этом роде что-то можно перевозить, но мы этого не видели, конечно.
Ну вот есть такой сценарий. Возможно, Владимир Путин пытается помочь Александру Лукашенко, а возможно, у него совсем другие вот, соображения. Давайте к нашему разговору Павла Лисянского подключим, представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях. Павел, здравствуйте. Да, еще раз. Сегодня Восточная правозащитная группа сообщила о том, что из отдельных районов Донецкой и Луганской областей выдвинулось 3 грузовика с так называемыми добровольцами. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, сколько вот этих вот добровольцев, куда они поехали, или какая цель, с вашей точки зрения, вот такого вояжа?
Смотрите, я говорил вашему редактору, что на данный момент, к сожалению, я не имею отношения к Восточной правозащитной группе с точки зрения, что я не директор ее. Поэтому комментировать то, что сейчас говорит Восточная правозащитная группа, я не могу по своим, как бы, тем, что я нахожусь на государственной должности. И это будет конфликт интересов, потому что по закону я не имею права руководить общественной организацией и быть представителем уполномоченного. Но хочу отметить, что перед тем, как вот интервью, я созвонился с директором Восточной правозащитной группы Верой Ястребовой, которая мне подтвердила, что да, действительно, были зафиксированы такие вот автомобили, это грузовики, которые проводили людей. И на одной из остановок они как бы сообщили, что на заправке, что, мол, на Беларусь идем, скажем так, да. Ну, это то, что мне передали слово правозащитники. В других регионах там до 2 точек они выезжали. А тоже были зафиксированы такие факты, да. То есть ранее, как опять же сообщала Восточная правозащитная группа, они мне, в принципе, они являются партнерами офиса уполномоченного в Луганской и Донецкой областях. Вот они нам предоставляли материалы, где были вот такие сноски в газете о том, что ищем там людей на военную службу и так далее. И как со слов правозащитников, что по некоторым номерам они прозванивали, и им говорили, что вот ориентируем для работы на российско-белорусской границе. Это еще было, наверное, недели 3 назад. Поэтому такая информация действительно есть. На сегодняшний день Восточная правозащитная группа – это организация, которая получила германо-французскую премию защиты прав человека и верховенства права в 2018 году, одна из 15 в мире. И она единственная занимается вот такой вот таким точечным мониторингом, да, именно по оккупированным территориям. Это их специализация. И уже не один их инсайт был подтвержден. Вот. А поэтому я склонен верить этой информации, которую они передают. И если мы проложим параллели, то для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии. Нас там нет. Там добровольцы, там казаки, там еще кто-то. Поэтому нас там нет. Поэтому я считаю, что, возможно, им и нужны такие вот люди, да, которые не являются военнослужащими, официальными военнослужащими РФ, для того, чтобы делать самую грязную работу, как это было на Донбассе. Вот вы также сказали, что мы рассматриваем случай, когда Владимир Путин хочет помочь там братской Белоруссии, да, но, возможно, у него есть какие-то свои планы. Наши политики пророссийские в Украине, в Луганской и Донецкой областях в 2014 году тоже просили помощи у Владимира Путина. И тоже они думали, что придут российские военные, поддержат их, и они дальше будут руководить. Чем закончилось, мы знаем. В основном все украинские политики пророссийского направления были как бы отстранены от должностей. Там кто поехал на Украину, кого посадили, кто сидит в Москве сейчас. И у власти находятся совершенно другие люди, которые никогда до этого не были либо там в политике, либо они прошли с Российской Федерации.
Это на оккупированных территориях вы имеете, да, в виду,
да,
Павел?
Да, конечно, да, на оккупированных территориях. В Луганской области, в Донецкой области. Тот же так называемый главарь ДНР, да, Денис Пушилин. Ну, откуда он? Он же никогда не был. Вот он, да, родился в Донецке, но в основном жил постоянно в Российской Федерации, да. Поэтому вот мы это все прекрасно видим и понимаем.
Павел, а вот такой важный акцент, вот что вам сказали в правозащитнике, это была самодеятельность, вот этот вот набор этих так называемых добровольцев и отправка их на российско-белорусскую границу, или это был вот такой, возможно, указ из Москвы, вот снарядить вот такой вот отряд?
Все, что происходит в оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, это все идут приказы Кремля. Никакой там самодеятельности у них нет и быть не может. Те оккупационные лидеры, ну, скажем так, руководители оккупационных администраций, которые находятся в Луганской и Донецкой областях, те, кто позволяет себе самодеятельность, с ними вопрос решается очень быстро. Вот уже не, то есть сколько раз было, либо какое-то покушение, либо какая-то ликвидация, либо же просто человек сидит в тюрьме. Так было с лидерами казачьих формирований так называемого Всевеликого войска Донского, когда они вышли из-под контроля Кремля. 50% было зачищено, остальные до сих пор сидят в Луганском СИЗО. Это атаман Косогор и так далее, и другие так называемые атаманы, которые захватывали власть, а потом, по сути дела, занимались кровавым и жестоким бандитизмом. Вот. Поэтому никакой там самодеятельности нет, это все делается по указке Кремля. Ну, это полноценная оккупация и полноценное оккупационное управление.
Понятно. Павел, скажите, а вот есть информация, сколько вот этих вот так называемых добровольцев поместилось в 3 автобуса?
Вы знаете, ну как бы я количество не уточнил, но я склонен думать, что это только три автомобиля зафиксировали, да, 3 грузовика зафиксировали. Я думаю, что их намного больше. Потому что из-за 3 бы это бы набор бы ранее не производился. Поэтому я думаю, что зафиксировали 3. И надо понимать, что так сложилось, что Восточная правозащитная группа, она больше сильна по временно оккупированной территории Луганской области. А если еще граница Российской Федерации с временно оккупированной территорией Донецкой области. Поэтому я думаю, что грузовиков намного больше.
Угу. А где они сейчас находятся? Есть ли вот такая информация? Куда их привезли?
Нет, такой информации нет, потому что наши партнеры, правозащитники на территории Российской Федерации, к сожалению, не действуют. Единственное, что вам еще могу сказать, что та паспортизация, которая сейчас идет на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях, она предусматривает одну норму, и такие уже факты есть. Те люди, которые получили российские паспорта в ОРДЛО, они получают сразу обязанность военной службы, и уже есть случаи, когда их призывают служить в регулярную армию Российской Федерации. И те люди, которые, скорее всего, поехали, они тоже поехали под каким-то таким предлогом. Единственное, что они мне сказали, что для того, чтобы попасть под эти объявления и поехать туда, да, на границу, вероятно, было мне сказала, что необходимо, там есть перечень документов, и обязательно необходимо оформить так называемый паспорт ЛНР-ДНР. А там сейчас это первая обязанность для получения российского паспорта.
Спасибо большое. Это был Павел Лисянский, представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях. Вот прочитаю сообщение Восточной правозащитной группы. Два автобуса выдвинуло через КПВВ из Варина. Третий выехал из города Антрацит и направился через город Новошахтинск Красовской области. То есть сейчас они где-то на территории Российской Федерации. Ну, по информации правозащитников. Давайте к нашему разговору подключим независимого российского военного обозревателя Павла Фельгенгауэра. Он с нами по телефону. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, как прокомментируете вот сообщение Руслана Львиева, Conflict Intelligence Team, о переброске непонятных вот грузовиков без опознавательных знаков, без полос, без номеров, и вот эти сообщения украинских правозащитников о том, что поехали вот некие добровольцы вот сейчас на территорию Российской Федерации, якобы на Беларусь?
Ну, трудно это комментировать, поскольку непонятно, что это, собственно, такое, и зачем они сейчас там могут понадобиться, и вообще, что это значит. В общем, это не очень, я думаю, пока достоверные сведения. Действительно, когда началась операция в Крыму, туда первыми одновременно выдвигались и российские военные без знаков опознавания и различные какие-то там казаки, непонятные разбойники, активисты. И российские военные действовали под их прикрытием. Это такое было. В Белоруссии пока такого близко даже не видно. Там функционирует лукашенковское КГБ, МВД. Если там появятся какие-то вот такие непонятные личности, я думаю, их очень быстро задержат, и вообще непонятно, для чего они там могут понадобиться.
Павел, а вот к вам как к аналитику, зачем они могут понадобиться? Это, возможно, ну, такой сценарий помощи Владимира Путина Александру Лукашенко, который вот он обещал ему в рамках договора о коллективной безопасности, или это, возможно, вот крымский сценарий, как думаете?
Вообще никакой помощи Лукашенко не будет. Серьезный. Лукашенко совершенно неприемлемая для Москвы фигура, и помогать ему никто не, здесь пока что не собирается. То, что там Путин сказал в этих его переговорах, это белорусская сторона говорит, что он что-то обещал. С российской стороны это не следует, и источники, близкие к Кремлю, говорят, что мы помогать Лукашенко не будем. Мы будем помогать типа белорусскому народу, но вовсе не Лукашенко.
Ну как же, я вот читаю с сайта...
Ему нет никакого доверия, и ему нет никакой серьезной помощи.
Я вот читаю с сайта президента Российской Федерации о итогах разговора 16 августа. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов договора о создании союзного государства, также в случае необходимости по линии организации договора о коллективной безопасности, то есть подтверждение со стороны президента России.
Нет, но это не, как говорится, это белорусская сторона говорит о том, что он там им что-то ему обещал. А это, да, по ДКБ, это если будет вторжение натовских танков, то да, мы готовы защищать Белоруссию. А сейчас официальная, действительно реальная позиция Кремля – это нейтралитет в белорусском внутреннем конфликте. Москве, конечно, не нравятся протестующие оппозиции, которые там хотят устроить типа какую-то цветную революцию. В России не любят цветных революций. Но Лукашенко любит еще меньше. Он отказался фактически выполнять договор о союзном государстве, оказался присоединять Белоруссию к России, а это стратегическая цель. И поэтому зачем же, собственно, его нужно спасать? Скорее дождаться его падения. Поэтому пока что никакой... То есть это видно потому, как в Москве, скажем, официальные СМИ, прокремлевские СМИ освещают события в Белоруссии, даже вчерашний день, когда вот эти абсолютно прокремлевские СМИ говорят, что вот противников Лукашенко вышло гораздо больше на демонстрацию в Минске. То есть это в корне отличается от того, как, скажем, в 2014 году освещали Майдан в Киеве. Россия сейчас не находится на стороне Лукашенко. И поддерживать его не будет, потому что все прекрасно понимают, его поддержишь, а он опять потом начнет, там, я не знаю, Помпео приглашать и прочее делать. То, что с точки зрения Москвы неприемлемо. Потому что, да, действительно, это сложная очень ситуация, поскольку и те, и другие вроде не нравятся. Но в принципе, ввод каких-то сил или вообще российских войск в Беларуси, в принципе, в будущем в некой ситуации возможен, потому что уход Белоруссии на Запад для Москвы совершенно абсолютно стратегически неприемлем для Кремля, для Путина неприемлем.
Павел, мы видим, очень быстро развиваются события сейчас в Беларуси. Светлана Тихановская, вот оппозиционный кандидат в президенты Беларуси, который многие в Беларуси и на Западе считают действительно победителем выборов, объявила о том, что скоро вот объявит себя победителем этих выборов. Как отреагирует вот Владимир Путин на это объявление? Вы говорите о том, что дождется Кремль падения Александра Лукашенко, но это может статься со дня на день, вот так быстро развиваются эти события. Вот если каким-то образом пошатнется режим Александра Лукашенко, как отреагирует Россия? Вот не для того ли, сосредотачивая сейчас вот российских военных силовиков возле Невеля, возле границы, чтобы быстренько оккупировать эту территорию?
Ну, для того, чтобы ее оккупировать, не нужно ничего там сосредотачивать, вот так. Это, как говорится, сейчас 21 век, войска не пешком ходят. Так сказать, им не нужно там, я не знаю, из Нижнего Новгорода пешком идти до белорусской границы. Войска сейчас находятся вообще в очень высокой степени боевой готовности. Это было продемонстрировано вот на недавних внезапной проверке, и они готовятся к массированным стратегическим учениям «Кавказ-2020». Который вроде бы должен проходить в Южном округе, но Южный и в Западном тоже, это перебросить очень недолго. Построена стратегическая железная дорога вот до Миллерова во вход территории Украины. Там переброска, неважно, где они находятся, за 500 там, километров, за 400 километров или за 20 километров от Беларуси, это технические разницы невелика. А главное, чтобы они были в боевой готовности повышенной, они уже в ней находятся. Если будут потребуется, то в случае принятия политического решения действия могут начаться и очень вот массированные, потому что вот в этой недавней, несколько там пару недель назад проверке, там участвовало 150 тысяч человек военнослужащих. Так что силы готовы очень серьезные. Но пока решения политического нету, и безусловной поддержки режима Лукашенко тоже нету.
Павел, а для того, чтобы оккупировать территорию, ну вот вводить эти вот пресловутые войска, нужна же какая-то поддержка на территории Беларуси, как это было в Украине, да, вот в Крыму, на оккупированной ныне части Донбасса. Многие ждали, радовались тому, что приходят войска, по крайней мере, хотя бы вот некие зеленые человечки, да, или северный ветер с территории Российской Федерации. Как думаете, как белорусы отреагируют на эту оккупацию? Как она может выглядеть? Это зеленые человечки или прямой заход российских военных частей?
Но я думаю, если это будет всерьез проводиться, то там выдвинутся значительные силы. Это может в действительности напоминать, скажем, 79-й год в Кабуле, в Афганистане, когда афганский президент Хизбулла Амин очень умолял Москву ввести войска, оказать помощь. Но мы, в конце концов, согласились, вошли. Так что, если, может, и войдем помогать, то, возможно, первым делом сместим Лукашенко.
А как белорусы отреагируют на это? Как думаете?
Заменим кем-нибудь таким другим. То в Афганистане это был Бабрак Кармаль, то тоже кого-то могут найти, какого-то белоруса. Другое дело, что войти просто, выйти сложно. Как потом с этим управляться сложно. Но альтернатива, ориентация Белоруссии на Европейский Союз и на Запад настолько неприемлема. Это как бы, да, Москве скажут, что же это, под Смоленском будут американские танки. Это настолько неприемлемо, что, наверное, что-то предпринимать будут. Но пока еще нет.
А фактор белоруса, вы рассматриваете какое-то сопротивление, возможное в силовых структурах, прямому заходу российских военных частей?
Ну, какой-то, может быть, хотя вряд ли организованное что-то будет. В Крыму, как известно, там, по-моему, два подряд командующих Черноморским флотом, украинским, перешли под российский флаг. стали там дальше служить. И многие офицеры тоже еще перешли. Так что там, наверное, это заранее, конечно, было подготовлено. Так что я думаю, в Белоруссии там тоже есть люди, которые перейдут, скорее всего. Но в массе своей, как будет реагировать белорусский народ, я сомневаюсь, что они будут так уж безумно рады. Но быстро это провести, такое вот вхождение. Беларусь не такая, довольно компактна по территории, однородна по природным условиям. Там нету там проливов, островов и прочего, никакого моря вообще нет. Так что это технически провести можно. Мы в Афганистан-то легко вошли. Ну, зато за несколько часов до американцев. Мы всегда уходим, переходим за несколько часов до американцев. В Крым-то ведь зашли за несколько часов, там, помню, даже Путин это говорил, до американской высадки. Так что да, это пожалуйста. А вот дальше будет сложно.
Последний вопрос.
Отказаться от Белоруссии Кремль вряд ли согласился.
Последний вопрос к вам, Павел. Что там в Невеле находится? Вот куда, по информации Conflict Intelligence Team, стягиваются вот непонятные вот эти вот военные автомобили?
Я не знаю тоже, что насчет этих автомобилей, какие-то несколько автозаков. Это опять несерьезно.
А что в Невеле, Павел? Там есть какая-то военная база, какой-то плацдарм вот рядом с российско-белорусской границей?
То если это внутренние войска, то есть Росгвардия, то, ну, наверное, какие-то казармы, может, и есть. Что это значит? Это в действительности пока совершенно несерьезные вещи по количеству. Если там начнется движение, то это будет очень массировано. Если в Крым-то входили десятки тысяч, а Крым намного меньше Белоруссии, здесь мы будем говорить о сотне тысяч, это будет несколько армий. Включая первую гвардейскую танковую армию, прежде всего, которая нацелена на западное направление. То есть это мы говорим о сотне тысяч человек, может быть, даже и больше во втором эшелоне. В общей сложности, может быть, и до 150. Мы говорим об очень массированной военной операции, не о гибридной пока. А гибридные ситуации, там делать пока с гибридом нечего, потому что там если какие-то луганские появятся и начнут гузить, то их лукашенковские же спецслужбы и МВД прищучат, пока они еще функционируют.
Спасибо.
Им там внутри пока делать нечего.
Спасибо большое. Это был Павел Фельгенгауэр, российский независимый военный эксперт. Вот, по его мнению, еще не ко времени оккупация российской армии Беларуси, но это вполне возможно. У нас есть много слушателей, но хочется еще вот послушать немного Александра Самарского, эксперта Центра исследования России. Александр, здравствуйте.
Доброго дня. У нас снова российская.
Как вам удобно, Александр? Как вам удобно? Вот говорите. Я к вам такой вопрос хотел задать. Вот вы согласны с Павлом Фельгенгауэром, что пока дождется Российская Федерация падения Александра Лукашенко, или все-таки Владимир Путин какие-то уроки из украинского Евромайдана извлек и будет действовать на опережение? Потому что так быстро могут развиться события, что потом никаких войск не введешь.
Тут целый комплекс питань. З одного боку, от ви згадали Євромайдан, як на мене, то ситуація в Білорусі до певної міри нагадує майданівські події. Нічим не мотивована жорстокість. Для чого? Чому? Як? На це відповіді немає, невідомо чи буде. По-моєму, ми з нашими навіть не розібралися. Чи це була просто жорстокість спецназу, чи це була спроба вбити клин чи підірвати той режим, який був. Друге, я сумніваюся, що є потреба для Путіна, для Росії вводити війська в Білорусь. Як на мене, але знов-таки це все гіпотеза. Як на мене, то простіше садити за стіл переговорів Лукашенка з опозицією, так як у нас було, Янукович зустрічався, Яценюк і Ко. Вийти на якесь рішення, яке, між іншим, вже Лукашенко озвучив, що він готовий на перевибори за новою конституцією. Привести до перемоги когось з опозиціонерів і таким чином смоктати Білорусь. Адже там немає антиросійських сил. Опозиціонери, які є в Білорусі через специфіку режиму, не є професійними політиками, Тобто в такому випадку Білорусь отримає президента на кшталт нашого Зеленського, який хороший парень, всі кажуть, але досвіду управлінського немає ніякого, політичної освіти ніякого. І відповідно після цього підписання нового союзного договору і швидке входження в Білорусі в Росію. Як варіант? Для чого захоплювати силоміць, вводити війська? Ну простіше вже тоді перестрелити Лукашенка, якщо вже не пішло.
Но мы видели вот пример того же Евромайдана, Александр. Ну вот Виктор Янукович считает, что вот его предали после того, как подписали вот этот вот договор, да, меморандум о взаимопонимании. И видит же это, наверное, Александр Лукашенко и Владимир Путин, что вот такие договоры, ну, есть еще фактор народа. С их точки зрения, наверное, это внешнее вмешательство Польши, Литвы, Украины, как вот заявил сейчас Александр Лукашенко.
Ну, по-перше, для России скрізь зовнішні впливи и втручання, навіть там, где вона винна. Це абсолютний шаблон, який чіпляється на все. Країни Східної Європи тікають від Росії, від загрози під парасольку НАТО. Ага, НАТО наближається до наших кордонів. Але коли я говорив про Євромайдан, я мав на увазі трошки інше. Я б не виключав би, що тоді в Євромайдані мала місце російська спецоперація. Саме пов'язано з цією жорстокістю, це те побиття студентів, яких бити вже не було ніякої потреби. Все, вони згортали містечко. Разом з тим пішов накал страстей. Білорусь буквально з першого чи з другого дня вбиті. Абсолютно масові затримання, масові побиття. Для чого? Що цим хто хотів сказати? Могла бути теж певна спецоперація, яка просто вбила клин між Лукашенком і іншими людьми. Тобто медвежа революція, грубо медведяча, чи як кивнути в бік, кремльовська, чи щось таке. Я б не виключав би цих речей, бо тут гра буває надзвичайно тонкою, багатоплановою, і в кінці кінців ми так і не дізнаємося, що ж насправді було. Це при тому, що я абсолютно не заперечую, що люди виходять добровільно на площу. Що їм Порошенко, це обличчя на портреті, вже в печінках. Люди просто хочуть змін. Ми хочемо перемін, як співалось.
Дякую. Спасибо большое. К сожалению, время наше ограничено. Прошу прощения у наших слушателей, которых не успели послушать в нашем эфире. У нас в гостях были Александр Самарский, эксперт Центра исследований России, представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, российский независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр, а также основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Мы говорили о вероятности атаки со стороны Российской Федерации Беларуси. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания проводили в Сеченовском университете Министерства здравоохранения и в филиале главного военного госпиталя имени Бурденко. Он утверждает, что вакцина показала высокую эффективность и безопасность. Более того, сам Владимир Путин утверждает, что одной из его дочерей уже вкололи российскую вакцину. Однако многие мировые эксперты сомневаются в безопасности и эффективности препарата. Они заявляют, что Россия пропустила важные этапы разработки и не привела научных данных об испытаниях вакцины.
Росія отримала запити від понад 20 країн на більш ніж мільярд доз нової вакцини від коронавірусу, про реєстрацію якої 11 серпня оголосив президент Росії Володимир Путін. Про це розповів голова фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Ми розробили партнерські угоди про виробництво нової вакцини в 5 країнах. Протягом найближчих 12 місяців ми маємо можливість виготовити близько 500 мільйонів доз. Це важливий момент. Ми будемо виробляти вакцину не тільки в Росії, але і в інших країнах, зробивши її доступною для всього світу, для всіх держав, які її потребують. За словами Дмитрієва, реєстрація вакцини стане таким же переломним моментом в історії, як запуск першого радянського космічного супутника. Саме під такою назвою «Спутник-V» препарат з'явиться на зарубіжних ринках. Клінічні випробування вакцини повинні скоро розпочатися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії і на Філіппінах, зазначив голова фонду. Однак багато світових експертів скептично поставилися до того, що російський препарат був зареєстрований ще до початку масових клінічних випробувань на людях. Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі в інтерв'ю National Geographic, яке вийде 13 серпня, заявив, що сумнівається в безпеці і ефективності цієї російської вакцини. Створити вакцину і довести, що вона ефективна і безпечна – це дві різні речі. У нас у США є близько десятка вакцин, і якби ми хотіли ризикувати здоров'ям людей і давати їм щось абсолютно марне, ми могли би почати робити це вже хоч наступного тижня, але це не так працює. Колишній міністр охорони здоров'я Бразилії Луїс Енріке Мандетта вважає, що гонка за першість у створенні вакцини від коронавірусу стала надто політизованою на шкоду науковому підходу. Ось коли Росія випробує препарат на як мінімум 150 мільйонах громадян, ось тоді і поговоримо. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки не отримала від Росії достатньої інформації про вакцину, щоб зробити її висновки щодо її ефективності і безпеки. Як повідомив президент російської акціонерної фінансової компанії «Система» Володимир Чірах, масове виробництво нової вакцини планується почати вже до кінця цього року.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас со свежим выпуском новостей в студии Антон Шульга.
Добрый вечер. Штаб операции Объединенных сил сообщает, что с начала текущих суток и до 17.00 обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Информации о боевых действиях 17 августа нет со стороны российских гибридных сил на Донбассе. В то же время, сообщает штаб ООС, боевики продолжают осуществлять инженерные работы на отдельных участках, что является нарушением договоренностей, достигнутых 22 июля трехсторонней контактной группой. Ранее 17 августа в Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что режим прекращения огня на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, силовых структур, а также председателями ряда областных администраций в связи с резким обострением ситуации в Беларуси, сообщил офис президента. Участники совещания проанализировали риски для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации. В Минске и других городах Беларуси с вечера 9 августа продолжаются акции протеста и забастовки. Люди выражают несогласие с официальными результатами выборов президента, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, который руководит Беларусью уже 26 лет. Демонстранты заявляют, что результаты были сфальсифицированы. Силовики в первые дни протестов жестко разгоняли демонстрантов, избивали их, применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ. Задержанные, которых было более 7 тысяч, заявляли о пытках и избиениях со стороны силовиков. В последние дни насилия стало меньше. 16 августа с участием свыше 100 тысяч человек в Минске состоялся митинг с требованием отставки Лукашенко и проведения справедливых выборов. Пострадавшие в результате лесных пожаров в Луганской области в начале июля получили компенсации. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Лесной пожар на Луганщине начался 6 июля вблизи сел Осколоновка и Капитаново Новоайдарского района. Из-за порывов ветра огонь распространился на жилой сектор села Смоляниново и Садовый кооператив. В результате пожара погибли по меньшей мере 5 местных жителей. Еще один человек умер в больнице. Донецкий «Шахтер» проведет сегодня решающее противостояние на пути к финалу второго по престижности клубного турнира Европы. В немецком Дюссельдорфе в 22:00 горняки начнут полуфинальный матч против одного из фаворитов Лиги Европы миланского «Интера». Прямую трансляцию поединка проведет телеканал «Футбол-1». В составе оранжево-черных нет новых потерь, за исключением давно травмированного левого защитника Исмаэля, которого, впрочем, в последних матчах успешно заменил Матвиенко. В тренерском штабе также решают вопрос, кого поставить в центр обороны в пару к опытному Кривцову. Хачалаву, который получил красную карточку в противостоянии с Вольфсбургом, или молодого Бондаря, успешно сыгравшего в четвертьфинале с Базелем. И в завершение о погоде. На Донбассе будет солнечно и без осадков. Температура ночью ожидается от 15 до 18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 29-31 градуса.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Антон Шульга, Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».